Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие напротив. Старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Сегодня поговорим о том, что запрещали в Советском Союзе. Конечно, выросло уже поколение людей, которые в СССР не жили ни единой секунды, и сама по себе фраза, что на государственном уровне что-то такое запрещалось, многими воспринимается как какая-то историческая шутка. Ну как это может быть действительно в современном мире с интернетом, с торрентами, читай, чего хочу, смотри, чего хочу, слушай все, что душа пожелает. Но так же было далеко не всегда. И когда ты начинаешь смотреть за тем, как реализовывался этот механизм, то все время возникает странный вопрос, а какой логикой руководствовались люди, когда запрещали то или иное произведение? Ну, давайте начнем с литературы. Ну, первое, конечно, что приходит на ум, это запрещенные до определенного времени «Окаянные дни Бунина». Параллельно, да, в определенной части советского общества существовал культ гражданской войны. Сначала потому, что было живо очень-очень много участников. Потом, после того, как это начал героизировать все советский кинематограф, все стали воспринимать, ну, достаточно однозначно, события гражданской войны. Ну да, Бунин показал, извините, взгляд категорических противников большевиков. Какой смысл был запрещать? Но большевики с кем-то же, наверное, сражались в годы гражданской войны. Но причем сражались же отчаянно, потому что это же 3 года все-таки заняло, 18-й, 19-й и 20-й. Ну, наверное, у врагов были какие-то свои мысли, наверное, какие-то свои представления. Вот на мой взгляд, о них неплохо было бы говорить. И не надо мне только вот сейчас начинать сразу рассказывать о том, что вот у нас в стране, например, сейчас вот запретили Mein Kampf, ну, еще 15 там, лет назад, по-моему, и никто не возмущается. А ведь что, это же идеология Третьего Рейха, с которым Советский Союз сражался. Ну да, я так просто хотел бы напомнить, что Mein Kampf-то запрещали по решениям Нюрнбергского военного трибунала. Что-то я не помню отдельного заседания хоть какого-то суда, пусть даже Мендюкинского районного, по делу Бунина. И потом, не надо все-таки сравнивать политическое произведение и художественное. Это разные вещи. Ведь если бы это был бы один бы только Бунин, ну, можно было бы сказать, ну, ладно, он там попался под горячую руку, ну, не повезло ему, не в том месте, не в то время оказался. Но ведь под запрет попадали и другие произведения. Вот я уверен, что все смотрели художественный фильм «Собачье сердце». Это экранизация одного из произведений Булгакова. При том, что сама книга долгие годы не издавалась. Ну, она была такая под формальным запретом. Почему надо было запрещать это произведение? Вот для меня совершенно непонятно. Вот в чем там условно можно было отыскать какие-то козни против советской власти, я не понимаю. Но фигура Швондера, ну а что, она вполне себе очевидна. Если вы почитаете советскую литературу 20-30-х годов, вы там еще похлеще примеры найдете подобного рода публики. Тем более, что ладно бы еще там сам Булгаков был бы под тотальным запретом, да? Ну нет же, вот и, например, «Дни Турбиных» вполне себе любимое советским обществом произведение было. «Белую гвардию» почитывали. Ну, наиболее, конечно же, там подкованные, там, «Мастер и Маргарита». А вот «Собачьему сердцу» не повезло. Если мне память не изменяет, вообще там первая серьезная публикация, это была уже как раз фильм появился. Ну, согласитесь, это выглядит странновато несколько. «Запрещенный Солженицын». Ну, сейчас безотносительно там вот этого бесконечного спора по поводу писателя, но тем не менее, понимаете, если бы условно Солженицын существовал бы сам по себе, вот он вышел, написал «Архипелаг ГУЛАГ», бросил тем самым вызов всей стране, ну, это было бы, наверное, в определенном смысле слова понятно. Но когда, извините, это все следует после 20-го съезда партии, на котором Никита Сергеевич Хрущев срывает покровы, а после этого весь этот аппарат агитпропа начинает объяснять людям про перегибы в эпохе сталинской Так что вот привязались к одному Солженицыну? Ну, с другой стороны, конечно, тоже не к одному. Многие писатели с этой точки зрения попали, что называется. Но вот логику эту я вот искренне не понимаю, потому что получилось как-то вот между двух стульев. Ну, либо 20-й съезд признает главенство партии в этом вопросе устами Никиты Сергеевича Хрущева, и тогда Солженицын должен быть в тренде, либо 20-й съезд никаких решений не принимает, никакого доклада не слышит, тогда действительно с Солженицыным надо бороться. А так, ну, выглядит, ну, мягко говоря, нелепо. Из той же серии там гонения на произведения Войновича. Вот я помню хорошо, когда вот эту первую публикацию в журнале «Юность. Жизнь и удивительные приключения солдата Ивана Чонкина». И как этой книгой все зачитывались, и как заразительно смеялись, и рассказывали друг другу, делились впечатлениями о прочитанном. Это был, в общем, такой абсолютный триумф. Несколько месяцев все ждали следующего номера журнала, чтобы продолжить чтение. Знаете, там год назад попалась мне дома эта книга на глаза, думаю, дай-ка я сейчас вот прочту. Вот просто интересно стало там освежить в памяти. Читал, думаю, когда же я смеяться-то буду? Ну, вроде как ничего такого особо смешного там нету. Вот ради чего запрещали? Ради того, чтобы создать дополнительный культ? Ну, ведь известно, что запретный плод, он всегда сладок. Вот запрещая какое-либо произведение, вы на что рассчитывали? На то, что к нему никто не потянется? Ну, получили в результате. И сам издат, и там издат, и все старались это каким-то образом ухватить, просветиться, скручивая государству в кармане фигу. Я, наоборот, считаю, что это надо было все разрешить. Пускай вот расцветают тысячи цветов, все сразу станет понятно. Потому что я вас уверяю, если вы сейчас вот на свежую голову прочтете всех героев эпохи перестройки, вы ужаснетесь. Ну, потому что вы зададите себе вопрос, что там могло в принципе нравиться. Что там могло возбуждать сознание и, так сказать, быть стимулом в вашей жизни? Это же все чрезвычайно уныло. Из той же серии абсолютно запрет определенной музыки в Советском Союзе. Ну, я не беру там джаз, как говорили, музыка толстых. Я беру так называемую вот популярную рок и поп-музыку в 60-х, 70-х годах. Вот считалось, что она мешает советскому человеку строить коммунизм. Ну хорошо, давайте примем это вот за точку отсчета. Тогда объясните мне, почему условно за исполнение песни «Yellow River» вас ждал вздрюч серьезнейший от комсомольской организации, но когда вы играете ровно ту же самую песню, но поете при этом слова «Толстый Карлсон», вы тут же становитесь передовиком вокально-инструментальной сцены. Какая логика в этом? Ну, это одна и та же музыка в одной и той же тональности. Ну да, сыгранная, просто те сыграли это на американских гитарах, фендерах, используя барабаны Людвиг, а наши сыграли на этих истопных дровах и поэме «Урал», и что там еще, и бас-гитара «Мария». Но музыка-то от этого же никуда не девается. И что, это одна только песня, раз такая была? Это сплошь и рядом было. Эти все песни взяли, обозвали гимнами там каких-то афроамериканских борцов за расовое равенство. Джимми Хендрикса «Зажги во мне огонь» обозвали антифашистским гимном. Ну, послушайте, если вы это запрещаете, значит, запрещать надо целиком и полностью. А получилась странная вещь. То есть, если вы обозвали, я не знаю, группу вокально-инструментальным ансамблем, то, оказывается, можно, и, оказывается, уже не все так позорно. И в результате, значит, в Советском Союзе выходят там пластинки «Вокально-инструментальный ансамбль Урия Гип». Но это для понимания, это те же самые Юрай Хип, только испоганенные концерном «Мелодия». То есть вот когда эта пластинка английская, она мешает строительству социализма и ведению классовой борьбы. А когда на этом будет стоять штамп фирмы «Мелодия», то это абсолютно нормально. В 80-х годах появился список запрещенных групп. Слушайте, ну его же без смеха невозможно вот сейчас воспринимать. Вот человек, который его составил, он был умственно неполноценным. Вот во всех смыслах этого слова. Judas Priest обвинили в пропаганде сионизма. Ну, исключительно, наверное, за название. Да? Причем еще и пристегнули параллельно фашизм. Я так хотел бы вам сказать, что в той группе вокалист это вполне себе ЛГБТ, но вы мне расскажите про взаимосвязь, я с удовольствием послушаю. Не надо только напоминать про Рэма. Рэма ровно за то и расстреляли. Эрнста, я имею в виду. Группа КИС, пропаганда фашизма, господи боже мой, а? Это у Джина Симмонса, что ли, там фашизм во всем? Его мать сидела в концлагере. Ну, понятно, что отмороженному абсолютно дегенерату, который составлял все эти списки, это все было, ну, неизвестно. Ему хотелось выслужиться, показать так себя во всей красе. Но вот он и показал. Pink Floyd запретили за гениальная вообще строчка, за осуждение советской политики в Афганистане. Через несколько лет Pink Floyd приезжают в Советский Союз, собирают спорткомплекс «Олимпийский». Вы мне, пожалуйста, логику эту объясните. Вот как одно сочетается с другим? Ведь этот список, его же никто не отменил. Но он существовал. Вполне себе. В этом списке есть группа Scorpions, которая потом встречалась с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. То есть сначала это было фу-фу-фу и запредельная гнусь, которая мешает нам победе коммунизма в стране. А потом встреча с генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза. Председателем Верховного Совета СССР. И никого ничего не смущает. Смысл вот этих вот всех поступков был в чем? Чтобы поколениям советских людей привить вот любовь к этому ко всему. Чтобы их, так сказать, манило вот это вот все. Да? Made in там. Чтобы вот югославская пластинка это воспринималась как манна небесная просто, да? А что там было-то в этой югославской пластинке? Ну, такое же снулое, как и наше. С японцами не сравнить. Я понимаю, там бы вот запрещали бы вот это бы. Но нет. Приучили всех. Любите. И главное, вот все люди, которые вот последние годы там выступают, там по всяких там ютубах, всяких идиотских абсолютно полемиках, они все же обходят эти вопросы стороной. Ну, то есть это как будто бы вот и не существовало само по себе. А вот эта борьба за короткие стрижки. Вот она меня тоже умиляла. Вот конец перестройки, да, я там получаю очередную вздрючку от очередного комсомольского дегенерата из сокольнического райкома за длинный волос, хотя мне официально их разрешили носить, поскольку был при театре. Потому что это, оказывается, было показателем буржуазности. А то, что у нас половина сборной Советского Союза по футболу носила те же самые волосы длинными, это было абсолютно нормально. И одно вот сочеталось с другим. По телевизору пел Валерий Леонтьев. Вы вспомните длину его прически и ужаснитесь. Но Валерия Леонтьева ведь никто не запрещал. Это считалось абсолютно нормальным. Как же, это наш советский певец эстрадный, он же должен выглядеть круто, как тогда говорили. Тогда объясните мне, вот взаимосвязь вот этих двух понятий, она в чем? Ну невозможно все время было жить в бесконечной политике двойных стандартов. В Советском Союзе долгие годы запрещали спортсменам выезжать на Запад. Ну, дескать, что это такое? У нас спортсмены-любители, а там спортсмены-профессионалы. Они за свою работу получают деньги. А извините, а в Советском Союзе наши спортсмены что получали? То есть им трехразовые тренировки в день не оплачивались вообще никак, да? Разница вся была только в том, что на Западе у этих спортсменов топовых были еще рекламные контракты. Наших это все обходило стороной. Все остальное было то же самое. В чем разница? Нет, запрещали выезд. Потом разрешили, как цунами пронеслось. Все поехали туда, выяснилось, что лучше бы этого не делали. Потому что хороши они были только исключительно в своих собственных условиях, где каждого из них позиционировали, что он с утра слесарь на заводе, а вечером, так и быть, он взъерепенит каких-нибудь датчан или норвежцев, отбегав 90 минут, как полоумный на поле. Выяснилось, что вот к тому самому спорту они оказались совершенно не готовы, у нас никто там не заблистал. Ну, единственное, в чем мы преуспели, это, так сказать, в гуманитарном аспекте привнесли русский мат в широкие европейские слои. Ну, потому что наши спортсмены именно так выражали свои эмоции от всего. Причем это я сейчас абсолютно не шучу. Небезызвестного форварда сборной Советского Союза по футболу Заварова прозвали «Морковь». Потому что он все время это слово употреблял. Ну, правда, он употреблял на русском языке, а на французском это было по звучности схоже с морковью или со свеклой, ну, что-то вот такое. И никто не мог понять, что же этот чертов русский форвард в час по нескольку раз поминает вот эту вот морковь или свеклу. Вот тут, да, преуспели. Зато под запретом было. Почему запрещали? Совершенно непонятно. Сейчас, кого ни посмотри, все такие здоровый образ жизни, все на спорте, все только за показателями жима следят. А вы знаете, что в Советском Союзе это тоже было под запретом? Вот то, что сейчас называется бодибилдинг, в Советском Союзе называли атлетическая гимнастика. Это тоже было нельзя. Советский комсомолец не должен играть мускулами. Но вы уже чувствуете, да, что есть какой-то подвох. Правильно, он есть. Вся советская молодежь и прогрессивная общественность обожала смотреть фильмы Восточной Европы, вестерны про индейцев. В главной роли был Гойко Митич. Накачан он был чуть поменьше, чем Арнольд Шварценеггер, и его плакаты висели всюду. С удовольствием публиковались в различных советских глянцевых журналах его портреты. Параллельно, я еще раз напоминаю, да, атлетическая гимнастика запрещена. Объясните мне, пожалуйста, вот эту логику. Ну, если это запрещено, этого не должно быть. Ну, вообще никак. Да? Ну, тогда не надо показывать эти фильмы с Гойко Митичем. А если это не запрещено, тогда что вы гоняете людей из-за этого? В результате в обществе на ровном месте создавались культы, которые ничего, кроме вреда, стране не приносили. Потому что в сухом остатке людей приучали к двойной жизни и к тройному мышлению. Когда ты думаешь одно, делаешь другое, а в душе у тебя третье. Какое общество вообще в принципе способно выстоять при такой внутренней модели? Мне особенно понравилось, тут мне коллеги напомнили, я уже подзабыл про это. Вот сейчас режиссер Светлана тоже, наверное, вспомнит, улыбнется. В Советском Союзе же обожали не платить авторское право всяким зарубежникам. Какие только ущерения не придумывал советский чиновник, чтобы наплевать на общепринятые меры. Например, пользовалась огромной популярностью программа на всесоюзном радио «Запишите на ваш магнитофон». Чтобы вот эти прокрученные песни не оплачивать по европейскому авторскому праву, советский человек придумал хитрейшую схему. Песня не должна звучать больше минуты 20. Даже если она обрывалась строго на какой-то гениальной вокальной мелодии, то обрывалась она рубильником. Никаких фейдов там не было, потому что за всем за этим следил отдельно взятый человек на приемке. Вот объясните мне эту логику, пожалуйста. Вот мы строили, да, идеальное общество. Сейчас же, если вот кого-то послушать на Ютубе, да, ну это была просто страна с молочными реками и кисельными берегами. Скажите, а вот это было как? Вот это все делалось зачем? Этому нету ровным счетом никакого объяснения до сих пор ни у кого. Люди, которые это все застали, они воспринимают это просто как данность. Ну вот это часть нашего детства, да, часть там нашей юности, нашего взросления. Мы это принимали просто вот как оно есть. Как мороженку за 20 копеек. Да, или там напиток Буратино какой-нибудь условный. Это данность. Вот попытайтесь сейчас себе ответить на вопрос, зачем это все делалось. Что, у государства не было денег оплачивать эти песни? Да были. Потому что когда надо было, лицензии покупались. И оказывается, не было никаких проблем с этим. Но просто вот из принципа создать вот культ некий и вот это все подавать под видом естественного такого положения дел. При этом еще там было явление, я, наверное, об этом сделаю отдельную программу, мне просто, опять же, коллеги напомнили. Сейчас, наверное, уже выросло поколение, которое слово «мелочевка» вообще даже не встречало. А мелочевка – это, например, полтонны пропавшей черешни с вагона. Потому что взвешивалось это все железнодорожными весами. Нормально полтонны тю-тю? А никто за это ответственности никакой не несет. И все передовики производства. И те, кто эту черешню отправил, ну, кто ее вырастил, и те, кто ее сгнобил, и те, кто ее расфасовал по карманам, все передовики производства. Это официальное было понятие, минус полтонны. Вот это как-то же, наверное, можно объяснить людям. Но не ищите попыток даже таких. Об этом не принято было говорить. чтобы опять под какой-нибудь очередной идиотский запрет не попасть. У нас целая страна, между прочим, на этом и рухнула. Потому что когда об этом не говорили десятилетиями, а потом пришел Михаил Сергеевич, объявил перестройку, и все только ровно об этом и говорили, все перестали работать. Все только обсуждали вот это. Вот сейчас нереально поверить. Но каждый вечер после программы «Время», которую смотрела вся страна, она не расходилась от экранов телевизоров. Она смотрела еще 15 минут прожектора перестройки, который высвечивал всю ту дикость, которая нас окружала. И все кивали головой и говорили, какие безобразия в державе творятся. Слушайте, они до этого не были очевидны? Были, но они были под запретом. Вот эти чертовы запреты в конечном итоге стоили целой страны. Вот об этом бы стоило бы поразмышлять бы тем людям, которые говорят о том, что была идеальная богохранимая держава с молочными реками и кисельными берегами. Вот о том, что эту страну оказалось легко разрушить только когда позволили говорить про запреты, нынче вспоминать не хотят. Вот ровно по этой причине у меня такое тяжелое отношение к тем людям, которые сейчас, в 2020 году, призывают что-нибудь запретить. Потому что я помню вот тот опыт. Как-то, знаете, тяжело его забыть всем прошедшим эпоху вот этого развала государственного. Но, как выясняется, некоторым нравится. Может быть, проще их запретить? Меньше у нас дураков в медиапространстве будет. В стране нет, но, по крайней мере, их не будет в медиапространстве. Ну, а они пускай на себе испытают, так сказать, весь казус запрета по-советски, когда с одной стороны ты запрещен, а с другой стороны, а как тебя запретить в эпоху интернета? Вот пусть поразмышляют на досуге о подобного рода превратностях судьбы. Я не думаю, что это их чему-нибудь научит, но, по крайней мере, даст нам возможность, так сказать, на их примерах, более понятных теперь современникам, рассказать о том, чему мы сами были свидетелями. Потому что я уверен, что вот молодой человек, послушав вот этот вот мой рассказ, он покрутит пальцем у виска и скажет: «Господин, совсем, ну этого же быть не может, это какой-то абсурд». Но нет, это не абсурд, это запрет. Ну, с другой стороны, в нашем случае, наверное, это понятие равнозначное. Такие дела, друзья. Ровно через неделю продолжим с вами разбирать любопытнейшие мифы и наслоения о нашей истории в 20-м столетии. Я же пока с вами прощаюсь. Берегите себя и помните, что грядущему всегда предшествуют тени его прошлого. Хотя иногда их могут запретить.
Теория заблуждений.